Здравствуйте, это подкаст «Что случилось?», посвященный новостям, которые долго остаются важными, конкретно эта видеоверсия. Меня зовут Владислав Горин, а уважаемого гостя зовут Павел Лузин, он научный сотрудник университета Тафтса в США. Привет, и ты хотел еще добавить какую-то должность.
Дополнительная аффилиация – это старший научный сотрудник Саратога Foundation и Центра анализа европейской политики.
Отлично, записали, вот. Запомнили.
Да.
Привет, привет. Наш с тобой повод – сотрудничество между Российской Федерацией и Индией в оборонной сфере. В начале декабря Путин был в этой стране, и с Нарендрой Моди они пришли к некоторому соглашению, которое кажется даже несколько феноменальным, потому что раньше была довольно большая эпоха продажи оружия в Индии, были сервисные предприятия, но сейчас речь идет даже о совместной разработке технологий. Это кажется отдельно любопытным. Я бы непременно про Индию отдельно поговорил, потому что, кажется, это выводит нас на ключевой вопрос. А что экспортировать может Российская Федерация сейчас? Что ее ВПК способен производить такого, что любопытно другим армиям в мире? По итогам российско-украинской войны к сотрудничеству с Индией, повторюсь, давай еще придем, но сперва про то, что собой представляет сейчас российский военно-промышленный комплекс в конце 2025 года.
Российский военно-промышленный комплекс представляет собой конгломерат индустрий, отраслей промышленности, да, конгломерат государственных корпораций, всяких федеральных государственных унитарных предприятий, НИИ, и там с небольшими вкраплениями формально частных компаний, но которые на самом деле не являются никакими частными, они также подконтрольны там, Ростеху, либо каким-то людям очень близким к Кремлю. А что он собой представляет сегодня? В общем-то, опять же, да, никаких чудес не произошло. Та экстенсивная модель, на которую российский ВПК опирался с 22 года, экстенсивная в чем? Больше людей, больше работают. Не 40 часов в неделю они работают, а 48 или там 68, в зависимости от предприятий и графика. Больше работают, и не то чтобы они больше производят, производительность труда на самом деле стагнирует на предприятиях ВПК. Ну, производительность труда, посчитанная по принципу, по формуле выручка на списочную численность. Да, то есть сколько предприятие выручило и сколько на нем занято сотрудников в моменте. Да, то есть доля выручки на сотрудника. Соответственно, выручка у предприятия растет только потому, что больше сотрудников, больше работает. И кроме того, поскольку производительность не растет, а выпуск вырос где-то там на 30%, где-то на 60%, где-то, где был эффект низкой базы, он вырос в разы, например, это производство реактивных артиллерийских снарядов, для града. В значительной мере вот этот рост выпуска был связан с тем, что вот это большее количество сотрудников, большее количество часов модернизировало, ремонтировало и возвращало в строй запасы вооружений и военной техники, которые находились на базах хранения и которые Россией более или менее рачительно сберегались с 1992 года. Там что-то и в 90-е тоже попадало на базы хранения, например, там солидный запас БМП-3 был отправлен на базы хранения, и там танки какие-то, еще что-то. Но так или иначе, вот источник роста. Второй источник роста – это как раз сокращение экспортных поставок. То есть у вас линии, которые работали на экспорт, они начали работать исключительно на российскую армию. И в сумме это как раз и дало тот прирост. По Ростеху, если считать, то где-то на 60% они увеличили выпуск вооружения военной техники, номинированный в рублях. То есть, если мы берем 2021 год со всеми там дефляторами и так далее, то есть приводим это в постоянные цены какие-то, Вот в сравнении с 2021 годом у Ростеха там, по итогам 2024 и даже там, 2025 года, если прогноз у них, их прогноз оправдается, он вот как раз дает вот этот 60%. И все. Наращивать дальше численность сотрудников ВПК проблематично, потому что, понимаете, это кажется, что вот в ВПК может прийти кто угодно. Никто угодно, потому что трудоустройство ВПК может занимать месяцы. Потому что даже если это завод, производящий гражданскую продукцию, люди, работающие в гражданском цехе, они не имеют допуска по секретности. Люди, работающие в цехе, производящем вооружение, они имеют допуск по секретности. И даже переход из гражданского цеха в военный цех, он сопряжен с оформлением допусков, с заполнением кучи бумажек, прочее, прочее, прочее. И с проверкой не только вашей биографии, но и вашей семьи. То есть, кто члены семьи, нет ли там близких родственников, живущих в Украине, например. Это все идет. Поэтому трудоустроить ВПК сложненько. Именно поэтому вот, по итогам 2025 года в сравнении с, допустим, с тем же 2021 годом, да, вот с предвоенным периодом, число работников Ростехи увеличилось там, только на 27%. И это как раз тоже говорит о том, что да, ВПК там, не разросся, знаете, в разы. Там, ни в два раза он не стал больше, ни в пять раз не стал больше. Да, вот, вот эти вот увеличения произошли. Какая еще проблема? Да? Кроме того, что вы не можете нанять больше людей, вы не можете их заставить работать еще больше. Да, вы можете там 5 дней по 12 часов в субботу, 8 часов в смену человеку поставить, да, ну, предел, который мы знаем, может, где-то работают и больше, но из известных вот это вот 68 часов в неделю, а больше человек работать физически не может. Ну, хорошо, будет он не 68, 72 часа будет, 6 дней в неделю по 12 часов, но, во-первых, возрастет количество баркоделов, в конце концов, производительность даже упадет из-за брака, из-за выгорания, из-за того, что человек будет подвержен заболеваниям, будет чаще болеть, чаще брать больничные и меньше работать. Ну и еще один аспект. Запасы-то ведь вооружений заканчивались, ну, фактически они закончились. То есть вот то, что еще в прошлом году мы прогнозировали там где-то весной 2024 года, летом 2024 года, что вот во второй половине 2025 года большая часть запасов будет исчерпана при сохранении темпов потерь, сохранении интенсивности войны. Вот мы к этому и пришли. Уже летом 25-го года там синтеры дружественные, да, уже зафиксировали некоторые базы абсолютно пустые. Ну или там пустая база, и в каком-нибудь углу этой базы лежит груда металлолома. Видно, что это какие-то остатки какой-то бронетехники, но это по сути уже металлолом. То же самое с артиллерией, по запасам снарядов, в общем-то, они были исчерпаны давно, не зря с осени 23-го года Северная Корея поставила России там уже порядка там, 7, может быть, 8 миллионов снарядов, ну, за 2 года. И на этих северокорейских снарядах Россия протянула. Ну, опять же, интенсивность, да, могла поддерживать на протяжении этих двух лет интенсивность артиллерийского огня, но, судя по тем авариям, которые в этом году происходили на заводах, которые занимаются ремонтом и восстановлением артиллерийских снарядов, они... вероятно, начали иметь дело совсем уже с, ну, с мусором. И поэтому там как минимум да, два завода очень сильно пострадали и много людей погибло. То есть завод, он не занимался там, производством снарядов с нуля, он занимался именно изначально утилизацией боеприпасов. Но утилизация это означает, что мы перерабатываем, там, отправляем в металлолом все ненужное, А то, что можно пустить в дело повторно, мы берем. Да, там какие-то химические компоненты, которые, может быть, не так сильно подвержены деградации, или там даже если они частично деградировали, то могут быть восстановлены там через определенный технологический цикл. Но так или иначе, из-за вот этих аварий, взрывов, да, по сути дела, на заводах, можно сделать вывод, что качество того, с чем они имеют дело, очень низко пошло. Поэтому, ну, встает вопрос, как Россия будет поддерживать темпы производства, когда у нее, в общем-то, ну, не на что опереться уже, нет запасов. То есть надо производить в основном все с нуля. А у Северной Кореи тоже ведь не бездонная бочка. То есть, ну да, они там 7 или 8 миллионов за 2 года снарядов поставили. А могут ли они еще поставить 7 или 8 миллионов без ущерба для себя? Они же тоже готовятся постоянно к войне, да, они готовятся воевать там с Южной Кореей уже последние 70 с лишним лет. Ну, в общем-то, много вопросов. Ответов на них у меня, наверное, нет. Мы не знаем, как Россия, как российский ВПК будет существовать в 2026 году. Но мы знаем, что больше людей при нынешней экономической модели в России, больше людей они туда вряд ли смогут аккумулировать. Эти люди не смогут больше работать, запасов нет.
Давай остановимся на людях. Да. Есть разные цифры. Чиновники российские говорили, в том числе Мантуров, произносил про 3 миллиона 800 тысяч человек, работающих, занятых в ВПК. Британский проект Руси писал про 4 миллиона человек и 1400 предприятий. Насколько я понимаю, они в первую очередь смотрят на Ростех и на то, как эта компания показывает, во-первых, финансы свои, во-вторых, да, как привлекает людей. Ну, хорошо. Тебе кажется, что был пик, когда, наверное, в 22-24, и сейчас плато или даже сползание, во-первых, из-за трудового ресурса, во-вторых, из-за того, что с баз хранения все достали. А ВПК, в первую очередь, это действительно не собирать новые ракеты или бомбы, ну, в случае с авиабомбами приделать модули коррекции, да, наверное, БТР, танки, это с баз хранения достать, расконсервировать, плюс ремонт подбитых. Но при этом, слушай, когда ты спрашиваешь про потенциал и про будущее, с начала войны, вторжение в Украину, вообще-то появился второй ВПК, по сути, в Российской Федерации. Дроны и простые, и посложнее были заимствованы технологии, в частности, у Ирана. Появились свои модификации. Я понимаю, что там есть свой набор сложностей, включая то, что все станки из Китая, и если там что-то делать, то ты предельно зависим, и комплектующие, и на уровне производственных линий. Но вот, кажется, это тоже нельзя сбрасывать со счетов.
Ну, давай вначале с цифр возьмем. Вот с какой цифрой я согласен, это 1400. Предприятий. Вот эти 1400 предприятий, ну или там 1357, 1358, эта цифра кочевала из презентации Минпромторга в презентацию Минпромторга последние там 10-15 лет. И, в общем-то, эта цифра корректна. Откуда берется 3,5 миллиона, 3,8 миллиона или 4 миллиона сотрудников, я понять не могу. Почему? Потому что в этих же презентациях Минпромторга 10-15-летней давности фигурировала цифра 2 миллиона человек, занятых в предприятиях военно-промышленного комплекса, или, как это в российском канцелярите называется, оборонно-промышленного комплекса. То есть предприятиях, которые, помимо того, что они производят какую-то гражданскую продукцию, они производят вооружение и военную технику. То есть это не все предприятия, выполняющие гособоронзаказ, потому что по гособоронзаказу идут поставки горючего, там, униформы, овсянки, гречи, да, ну, по сути, тоже гособоронзаказ, но просто это не предприятие ОПК или ВПК, потому что это не вооружение, не военная техника. Даже если это униформа, пошитая либо в колонии в СИН, либо в каком-нибудь там ООО «Ивановские ткачихи». Так вот, 2 миллиона – это клеточек, это штатное расписание. А в реальности, если мы посмотрим на те цифры, которые сама же российская власть озвучивала в разных своих там, на разных мероприятиях, заседаниях, коллегиях и прочего, то в 2022 году, вот осенью 2022 года, на предприятиях ВПК было занято около 1,5 миллиона человек всего. То есть по штатному расписанию у них 2 миллиона, а в лучшем случае работает 1,5. Потому что там 1,5 это среднее, потому что у меня диапазон получался от 1,4 миллиона до 1,6 миллиона. Там это и демографией подтверждается, и отчетами самих предприятий, и так далее, и тому подобное. Помимо того, что озвучивали там Шойгу, например, или тот же Мантуров. Соответственно, они кого-то набирали. Да, вот там у Ростеха к концу этого года вот на 27% суммарно численность увеличилась по сравнению с тем, что было в 2021 году. У там, корпорации тактическое ракетное вооружение тоже там что-то увеличилось. У Алмаз-Анте что-то увеличилось. Но больше 2 миллионов никак не получается. Соответственно, откуда берется цифра там 3,5, 3,8 или там 4 миллиона человек? Возможно, опять же, я здесь в головы залезть не могу, но, возможно, они считают вообще всех, кто работает на предприятиях, выполняющих какой бы то ни было гособоронзаказ. Топливо, греча, униформа, какие-нибудь там железобетонные изделия, железобетонные конструкции, которые, да, массово тоже поставляются на войну. Прочее. Кроме того, они, возможно, считают аутсорсеров. Что такое аутсорсер? Вот с 90-х годов, когда советский ВПК распался, вначале по республикам, потом уже внутри республик, шла деградация, многие предприятия потеряли смежников и поставщиков. А выпускать продукцию надо. И директора предприятий стали окружать свои предприятия дружественными ООшками. Ну, это рога и копыта, по сути дела, фирмы. То, что Симон Кордонский и его там, фонд Хамовники, сотрудники фонда Хамовники, исследовали как гаражную экономику России. Вот они себя окружали такой гаражной экономикой. Эти предприятия были лояльны к директору. Менялся директор, менялся обычно круг компании, либо они там по наследству переходили от одного директора к другому. Почему такие схемы? Потому что предприятия по регламенту обязаны быть способными производить что-то. Но они тоже теряли компетенции, деградировали, уходили люди, новых не приходило. И чтобы вот быть готовыми производить продукцию, формально там какая-нибудь деталь произведена на этом заводе, в реальности она произведена в гараже, ну или там в каком-то небольшом цеху, в этом же городе или в соседнем городе, в этом же районе, рядом с этим заводом, на каком-то станке, который там собственник этого маленького цеха привез откуда-нибудь там из Германии или из Британии, или вообще купил БУ где-нибудь, ну, тоже там немецкий какой-нибудь швейцарский станок, где-нибудь в Болгарии или где бы то ни было еще. И отсюда, кстати, вот эти там, ну, не то чтобы прям очень многочисленные, но заметные вот эти условно-коррупционные скандалы. Когда там какой-нибудь директор какого-нибудь предприятия обвиняют в хищении, сажают в СИЗО и говорят, что он украл там какие-нибудь там 100 миллионов рублей. Не украл 100 миллионов рублей. Просто ему надо эти деньги как-то вывести с завода на счет вот этой вот гаражной фирмы, чтобы она выточила деталь. А учитывая, что это все урегулирование этих всех денежных потоков ужесточалось, что вы даже в рамках одного завода не можете перебросить деньги с одного проекта на другой. То есть у вас, допустим, 10 заказов, разной степени срочности. Авансы пришли по всем 10, но вы не можете авансы там с менее срочных заказов перебросить на производство более срочных заказов, чтобы потом как-то закрыть производство менее срочных заказов и закончаловки более срочных заказов. Не, вы не можете. Это уголовное дело, это нецелевое расходование средств, мошенничество, коррупция, воровство. И это все ФСБшники, они здесь мозгами-то особо не блещут, они шьют сразу все. Так вот, схемы усложнялись, а с 22 года они, после 22 года даже так, наверное, они были условно легализованы, насколько я понимаю. То есть вот эти все аутсорсеры, они получили возможность, по крайней мере, даже не аутсорсеры, у них и была возможность, директора предприятий получили возможность этим аутсорсерам какие-то заказы выдавать. И вот они сейчас точат там в своих гаражах какие-то детали, которые формально там будут числиться как произведенные на этом заводе, в реальности они произведены в этом гараже, все знают, но никто никого не арестовывает. Хотя там коррупционные дела сейчас, условно коррупционные в кавычках, они возникают там по факту сейчас поставок каких-нибудь станков, переклеек шильдиков и прочее, прочее, прочее. Но так или иначе, вот за аутсорсинг такой вроде как последние года три уже никого не трогали. Может быть, я просто примеров не знаю, но не видно примеров. Из чего я делаю вывод, что это все легализовано. И если вот это все соединить, плюс дронщики, это, кстати, там не такое большое количество людей занято, потому что это сборочное производство, потому что там все из Китая идет. Даже шахеды, там двигатели из Китая приходят. Так же, как он в Иран приходил из Китая. Там электроника тоже китайская. Даже если электроника российская, там большинство комплектующих тоже идут из Китая. И, в общем-то, просто в корпус засовываются российские. И все. Поэтому вот суммарно, может быть, там Мантуров считает, что у нас теперь 4 миллиона человек. Им же надо еще показать, что страна в едином порыве, в труженики тыла, которые помогают фронту. У них же вот эта вот аллюзия, да, и символическая связка там со Второй мировой войной, она у них на уровне там пропагандистского нарратива прослеживается. Вот они начали ее простраивать и на уровне выступлений чиновников. Но в реальности не видно там никаких там. Даже 3 миллионов не видно, 2 миллиона видно, остальных не видно. Но опять же, я говорю, я работаю с теми данными, которые доступны, которые верифицируемы и которые проходят источниковедческий анализ, базовый, да, которым у нас и тебя, и меня учили 20 лет назад на ИСТФАКе. Поэтому появятся новые данные, я пересчитаю свои оценки. Но пока 2 миллиона, откуда Руси берет 4 миллиона, я не знаю. Я у них, естественно, я их доклады читаю, я ими пользуюсь в своей работе, но методология вот этих оценок мне не очень ясна. Они там обычно ссылаются на какие-то там косвенные данные, анонимные источники. Окей, имеют полное право.
Если говорить про тех, кого ты назвал дронщиками, подробнее, что они собой представляют? Видели мы за это время разные картинки, в том числе производство дронов в хлебозаводе. Какой цех есть, туда и приходим, там и делаем. Этот гаражный элемент, или, как Путин сказал бы, народного ВПК, он, несомненно, присутствует. Кстати, у обеих сторон в Украине та же самая атмосфера гаражных. Хотите,
конечно,
отсылайтесь к Кордонскому, хотите к Биллу Гейтсу, стартапа. Да? Ходят детали из Китая, в основном обе стороны получают комплектующие оттуда, собираются на месте и довольно быстро внедряются инновации. Все это невозможно зарегламентировать, и то, о чем ты говоришь, что стало меньше дел, и силовики понимают, что война — это то, на что они тоже должны работать, они никого не трогают. Там есть некоторое пространство, и это, кажется, передний край. Можешь про дронщиков рассказать?
Вообще эта тема началась тоже там в 22-м году, во второй его половине. Потому что здесь Россия пытается просто заимствовать украинский опыт. Она пытается его заимствовать и в технических решениях, и какие-то производственные аспекты, и даже в плане организационном, да, потому что в этом году там, Министерство обороны решило создать силы беспилотной системы. Спустя несколько месяцев после того, как такое же решение было принято в Украине. Но при этом вот на последней коллегии, да, Минобороны отодвинули они сроки создания беспилотных систем. Сил беспилотных систем на 26-й год, потому что есть организационное ведомственное сопротивление. Потому что все-таки авторитарная система, она характеризуется очень высокой иерархичностью. Так вот, это же имеет место и в производстве дронов. Вот во второй половине 22-го года, ну, когда припекло, потому что припекло от чего? От того, что высокоточные снаряды подисчерпались к тому времени. Потому что дроны это все равно это паллиатив высокоточного оружия. Потому что высокоточное оружие оно дорого и сложно, но оно дает скорость поражения и точность поражения, и дальность поражений. А дрон дает дешевизну и массовость. То есть у дрона низкая скорость, у дрона, даже если это там FPV-дрон, у него высокая точность, ну, насколько оператор может дрон точку навести, но один оператор не может одновременно там десяткам дронов, да, быть. То есть концентрация огня, она все равно не такая высокая. Один оператор не может одновременно поражать несколько целей, в отличие от высокоточного оружия современного, когда одна платформа запускает сразу там, несколько ракет по нескольким целям, или несколько там, бомб по нескольким целям. Значит, скорость страдает, концентрация страдает, дальность тоже страдает, потому что ну, дрон — это все равно там 20, ну, сейчас уже там, 40 километров, основная масса. Да? А там какой-нибудь высокоточный корректируемый артиллерийский снаряд — это там, от 40 до там, 60-80 километров, если мы берем самые там, передовые. Поэтому дроны — это паллиатив высокоточного оружия. Так вот, когда припекло, была дана разнарядка по региону, что, ребята, создавайте цеха, надо делать дроны. Там, инструкции мы вам предоставим, с вас деньги, люди, помещения и закупки комплектующих по списку. И вот начались вот эти региональные эксперименты. Там. От Сахалина до Калининграда. То есть губернатор там, или там, вице-губернатор, кто там за это отвечал, они давали там, лояльным местным элитам, бизнесменам просто ну, задачу. Мужики, кто справится? Давайте начинайте. Деньги есть. Или там... за свои, но где-нибудь вам компенсируем там каким-нибудь, ну, если не подрядами, то каким-нибудь имуществом, там, муниципальным, региональным, в льготную аренду вам сдадим, ну, и, в общем-то, свои люди сочтемся. И вот эта история началась, вот это вот там хлебозаводы, выпускающие дроны, это все вот оттуда. Но когда стала задача это все масштабировать и унифицировать, то, естественно, там число подсократилось. Наши основные производители это вот Алабуга, ну это шахеды, да, там, понятно. Перенесли из Ирана большой цех, наняли, они серьезно нанимали подростков на работу. Объявления были, все. То есть наняли подростков, наняли африканцев, привезли. В общем, относительно дешевая рабочая сила, бессловесная, да, потому что заставить подростка работать не 12 часов в сутки, а 16 часов в сутки гораздо проще. У него и сил побольше, и бессловесности побольше. Потому что все-таки там, в 16 лет очень сложно взрослому дядьке противостоять. Чисто там вербально, чисто психологически. Поэтому там такой полурабский подневольный труд, окей. Это Ижевск. Но Ижевск и до 22 года много производил. Ну, относительно много, и у них было понимание, как делать, откуда делать. Ну, и там предприятия, в общем-то, они и были сильными, и выжили, да, и развелись. Ну, кроме Алабуги в Татарстане, там еще пара предприятий, они до 22 года этим занимались, сейчас этим занимаются. Из новичков это, наверное, Новгород. Это вот там местная власть сделала типа ОНО, автономную некоммерческую организацию изначально, назначила туда руководить человека, там, политтехнолога, близкого к администрации президента, чтобы канал связи был прямой с Москвой. И вот они там славятся вот этими всеми там броскими названиями дронов, типа там «Князь Вандал Новгородский», там вот это вот вся история. Цеха более-менее жизнеспособны, ну, кто смог наладить, смог масштабировать, они есть. Но в основном это Ижевск, понятно, Татарстан. Ну, СТЦ в Санкт-Петербурге как работает, так и работал. Сейчас даже еще спутниками занялись и прочее. То есть в любом случае это сильные промышленные регионы, потому что вам нужна рабочая сила, более или менее способная с этим работать. Это крупные города, потому что вам, опять же, нужны руки. Пусть это будет там сотни человек, но вам ее надо где-то взять. И это должна быть логистика. То есть понятно, что в крупный город фуру с комплектующими там через китайскую, казахскую границу привезти проще, чем в какой-нибудь, я не знаю, Братск или в Салехард. Понятно, что там сложно что-то делать. Поэтому здесь вот эта вся история примерно так и работает. То есть, с одной стороны, да, элементы гаражной экономики есть, с другой стороны, те заводы, которые уже дронами занимались, они оказались способными ими продолжать заниматься, там, масштабировать и так далее. И кроме того, деньги. Эти заводы были способны пролоббировать замыкание денежных потоков на себя. Потому что, ну, как так, да, там десятки тысяч дронов, сотни тысяч дронов, каждый, даже если там стоит в производстве там 100, 200, 300 долларов, это, простите, уже счет на миллионы долларов. А в рублях, если мы пересчитаем, да, это счет на сотни миллионов, если не на миллиард. Заводы, естественно, за эти потоки борются административными методами. И поэтому сегодня российские там дроны – это, ну, да, это Татарстан, Ижевск, Санкт-Петербург.
Если резюмировать то, что ты сказал, чему научились-то с 2022 года производители оружия в России, ВПК в целом? Все-таки можно говорить про дроновую революцию и про управленческую революцию. Стали гибче.
Дроновая революция, она имеет место быть. Другой вопрос, что, опять же, я здесь, наверное, на стороне скептиков. И я допускаю, что я в меньшинстве. Я все-таки полагаю, что дроны – это паллиатив. Да, этот опыт изучается сейчас всеми странами. И Китай, Индия, страны НАТО, там, понятно, США. Но они все равно понимают ограничения вот этих дронов. Они понимают, что, окей, там какое-нибудь маленькое тактическое подразделение, взвод или там отделение должно быть снабжено дронами. Там для улучшения их осведомленности, для какой-нибудь, ну, ударной поддержки. Да, когда вместо гранатомета, которым там еще попади куда-нибудь в огневую точку противника, вы запускаете дрон и более-менее в огневую точку противника попадаете. Даже в условиях там радиоэлектронной борьбы, потому что этот дрон на небольшой дистанции может совершенно спокойно управляться через катушку оптоволокна. Сейчас там на этих катушках на 40 километров летают, и все, вот этими оптоволоконными кабелями вся степь украинская затянута, все лесопосадки от дронов использованных. Но так или иначе, говорить о том, что они будут закупать эти дроны там сотнями тысяч, наверное, не стоит. Почему? Потому что дрон, вот сам по себе, да, как вот механизм, у него срок хранения, он ограниченный. Потому что он делается из коммерческих, довольно дешевых комплектующих. Ну, год, два, три вы можете его держать на складе, а потом у вас неизбежно протекут конденсаторы на платах, и ничего никуда не полетит. Или там моторчики, эти электромоторы, из-за того, что там дешевая медная проволока, покроются коррозией, и тоже никто никуда не полетит. Так вот вопрос, вы закупите там 500 тысяч дронов сейчас, а через 3 года вам эти 500 тысяч дронов надо фактически выбрасывать или все перебирать ручками. То есть здесь ограничение еще какое? Логистика. Как? Ну, логистика материально-технического обеспечения армии. Как обеспечить всех дронами, но так, чтобы эти дроны на складе не протухли, не прокисли. Поэтому те страны, у которых солидный опыт уже там в производстве, в применении высокоточного оружия, они так на этом высокоточном оружии и останутся. А дроны они имплементируют в тактическое звено для конкретных задач. Или там, допустим, сейчас очень много сил тратится на дроны, которые будут противодействовать другим дронам. Потому что, например, видно, что танки оказываются довольно уязвимы. При том, что танки остаются нужными. И сколько бы там, даже в эту войну много раз уже там танки хоронили, танки никуда с поля боя не исчезают, потому что, ну, танк сложно чем-то заменить сегодня. Поэтому танк надо защищать. И навешать на него можно еще 5 тонн брони, но вместо 30 дронов на него потратят 50, но рано или поздно его все равно добьют и пробьют. Ну, пробьют и добьют. Поэтому для защиты танка нужна какая-то активная оборона. Вот, допустим, танк, у которого на башне будет там десяток дронов-перехватчиков. Стоять, и которые будут по мере надобности взлетать и давать танку больше времени на выполнение задачи. Вот этим тоже сейчас занимаются страны, которые наблюдают за войной. Но поэтому революции какой-то вот прям, на мой взгляд, опять же, нет, есть эволюция. Да, дешевились комплектующие, и появился опыт большой Украины, которую Украина может транслировать союзникам. У России Россия транслирует этот опыт там, китайцам, да, может быть, индийцам, там, кому-то еще, Мьянму какую-нибудь транслирует. Но страны эти берут из этого опыта только то, что им действительно нужно. Поэтому здесь я бы все-таки, наверное, не преувеличивал. Потому что у дронов, опять же, есть ограничения, да, кроме вот технических, то опять же, скорость, концентрация силы, концентрация огневой мощи и дальность.
От этого, тем от этого не менее, мы видим продолжительный конфликт, довольно крупный, и страны Ну, хорошо, развитые, да, формально обе, и Украина, и Россия, но и Украина, и Россия в свое время продавали свое оружие не Соединенным Штатам и не каким-нибудь европейским странам. Они продавали на глобальный юг. И сейчас, когда мы смотрим на военные...
90-е, извини, в 90-е лет... Россия продавала оружие странам НАТО.
Хорошо.
Поставка БТР в Турцию, поставка систем противовоздушной обороны в Грецию.
Хорошо, хорошо. ЕС-400 до сих пор, да, Эрдоган просит, чтобы обратно можно было отправить в Россию, потому что с НАТО иначе плохие отношения.
Ну,
но
у него
когда
там...
мы смотрим на выставки вооружений последних лет, мы видим там у России ланцеты, герани, орланы, это которые разведывательные, видим FPV-дроны, те, которые охотятся на поле боя вот в тех самых лесопосадках с оптоволокном или без, смотря как работает РЭП и смотря когда, да, на какой период мы смотрим из последних лет на... пехотинцев по две штуки на одного, и понятные сложности с операторами, и то, что операторы тоже становятся целью, и их нужно довольно много, потому что один оператор в моменте управляет одним дроном. Это все понятно, но если мы представляем себе крупный конфликт где-нибудь в Юго-Восточной Азии, смотрим, опять же, в район Индостана. Я могу себе представить использование такого оружия. Я могу себе представить тоже затяжной конфликт. Не высокоточный, когда армия с высокими технологиями побеждает противника, совершенно превосходя его по всем параметрам, как это было в Европе в 90-е, на Ближнем Востоке в 2000-е. А вот примерно равные противники, и тоже война на истощение. В этом смысле российский опыт и российское производство, оно ведь интересно, сотрудничество с Россией любопытно этим странам?
Оно... Дело в том, что ни одна страна в мире никогда не готовится к затяжной войне на истощение. Ну, потому что все пытаются подготовиться и реализовать скоротечную войну, где противник подвергается быстрому разгрому. Потому что война на истощение, там очень много непредсказуемости. Первую мировую, если вот взять, да... И самый яркий пример. Никто не планировал воевать 4 года, никто не планировал воевать даже год. Все думали, что, ну, там, да, с начала августа, ну, до распутицы как-то кто-то победит, кто-то проиграет, или где-то остановятся, они начнут договариваться. Потом, значит, ну, до снега, потом до весны, и так вот до ноября 1918 года. Поэтому никто никогда не готовится к долгой войне. Понятно, что какой опыт сейчас изымают вот эти страны Юго-Восточной Азии? Что у противника, который заведомо слабее, может оказаться асимметричное преимущество. Что противник, который заведомо слабее, он обзаведется пачками этих дронов и начнет сжечь нашу бронетехнику. И как с этим быть? И что да, мы можем этого противника не тратить на него дорогостоящий снаряд по 80 тысяч долларов за штуку, а потратить на него, допустим, наш какой-нибудь взвод может потратить на него свой дрон стоимостью 300 долларов за штуку или 500 долларов за штуку. То есть появляется какая-то гибкость. Но в первую очередь их волнует, а как нам защититься от этих дронов? Их волнует, как защититься в первую очередь. А как нашим солдатам бегать под этими дронами? А как нашей бронетехнике ездить под этими дронами? И вот что их волнует. И да, здесь понятно, что российский опыт есть, потому что российские солдаты бегают под дронами, умирают многими десятками тысяч. Но так или иначе, какой-то опыт здесь есть. Но вот ты задал-то вопрос о том, а что Россия может предложить на мировом рынке? В этом-то и парадокс, что из традиционных обычных вооружений, от бронетехники, там, артиллерии до всяких там сложных систем противовоздушной и противоракетной обороны, Россия ничего нового-то предложить не может. Потому что это, кстати, американские промышленники во Вторую мировую войну для себя очень четко сформулировали, и это знание передавали через поколение, и нынешние топ-менеджеры, допустим, американского военно-промышленного комплекса эту тему очень хорошо понимают. Когда ты концентрируешься на масштабировании производства вооружения какого-нибудь, ты теряешь способность внедрять инновации. Именно поэтому там американцы смогли перейти на реактивную тягу в авиации только после того, как они свернули производство бомбардировщиков, которые они там делали там каждые 3 часа бомбардировщик. Ну, не каждые 3, я сейчас утрирую. Ну, там каждый день по несколько бомбардировщиков выходило из с производственной линии. Ну, при том, что технологии там реактивной тяги, да, они появились уже в конце 30-х годов. Невозможно их было внедрить, потому что вы делаете ставку на массовое производство того, что есть. Россия сейчас массово, ну, насколько она может, понятно, что в основном на запасах она работает, работала, но так или иначе она производит то же самое, что было разработано там, в 80-е годы в лучшем случае. БМП-3 это середина 80-х. Да, танк Т-90, какая бы там модификация ни была, буква не стояла, это очередная модернизация танка Т-72, который 70-х годов. А если мы вспомним, что танк Т-72 это глубокая модернизация танка Т-64, то мы понимаем, сколько лет этим танкам. Но там Т-90 и Т-72, у них там не супер большие различия генерально. Соответственно, производя эти танки, вы забыли уже про армату. Вы не можете ее производить. То есть, даже если вы знаете, что в ней можно улучшить, чтобы она стала каким-то более-менее нормальным танком, вы не можете это сейчас реализовать. Что у вас все силы уходят на то, чтобы восстанавливать танки с баз хранения, либо производить новые танки. То же самое с артиллерией. Да? Вы... Там это гаубиц коалиция, да, ну, по сути, это МСТА, очередная модернизация гаубиц МСТА. Это тоже советский период. Поставите вы ее на гусеничную тягу или на колесную тягу и сделаете гаубицу Мальва. Разницы большой нету. Это все старые разработки. Вы на новые не можете перейти. Искандер это тоже. Искандеру вообще-то уже почти 25 лет. А если мы вспомним, что «Искандер» сделан на базе ракеты АК средней дальности, да, то это вот конец 70-х, 80-е годы. И вы не можете новое какое-то, новую ракету производить массово, потому что вы сфокусированы на массовом производстве «Искандер». Вот, соответственно, на внешний рынок России поставить-то особо, предложить нового нечего.
А можешь объяснить это на примере, то, с чего мы начали, на примере Индии? Там накануне визита Путина было соглашение по как раз традиционным вот этим еще из советских
времен идущим
вот, оружием.
Вот с Индией, да, по этим образцам. С Индией история 400, какая?
МиГ, танк Т-90 как раз, да, про него речь шла, про одну из модификаций.
Индия — это... кормилица российского ВПК в 2000-2010 год. До этого кормильцем российского ВПК был Китай в 90-е годы. Так вот, с 2018 года уже, то есть 7 лет, Россия борется за то, чтобы Индию как-то сохранить вот, как главного покупателя российских вооружений. Хотя бы просто не в номенклатуре, а просто в денежном объеме. Хотя бы номинально, потому что другой Индии-то нету больше. То есть Китай, все, Китай, ну, по сути, российского вооружения не покупает. Там какие-то комплектующие к тому, что было закуплено ранее, он еще там покупает запчасти к двигателям авиационным, там, сами авиационные двигатели. Последняя крупная покупка, это вот 2014 год, это С-400. Китай первый был покупатель С-400. Но это была тоже такая как бы подачка из серии, что ну, России надо показать успехи, там Крым как раз был, санкции первые пакеты пошли и так далее. Ну и плюс заодно посмотреть, а что там, как русские смогли улучшить S300. Ведь S300 китайцы смогли скопировать. Вот, и они хотели посмотреть, что там дальше в этом направлении Россия смогла сделать. Ну и сейчас китайцы, в общем-то, занимаются копированием. И я думаю, что скоро они представят свои аналоги S400, если уже этого не сделали. Я за Китаем не всегда успеваю следить в свое время. Так вот, надо Индию сохранить как главного партнера. Индия не покупает больше российские танки. Потому что Индия с конца 2000-х годов стала главным производителем танка Т-90 в мире. Просто количественно. Количественно. И все это делается на своей базе. То есть они взяли технологии, чертежи, они получали из России комплекты этих танков россыпью, они собирали, потом они локализовывали там одну шестерню, там катки, потом двигатели, и они в общем-то, все локализовали у себя. И сейчас они от этих танков переходят к производству танков своих, которые они уже разработали, новое поколение танков. Им уже российские танки не нужны. С авиацией то же самое. Они купили российские, полетали на них, сейчас они покупают там французские. И ставят вопрос о том, чтобы локализовать производство более продвинутых истребителей у себя. Так же, как они локализовали производство Су-30 у себя. Ну, из России они только двигатели, насколько я знаю, получали. И, в общем-то, они там 250 штук в армию поставили, там чуть меньше половины из России непосредственно, чуть больше половины – это своя сборка уже. Вот они переходят на новое поколение авиационной техники. Россия им уже предложить ничего не может. Россия их пыталась затащить в проект истребителей пятого поколения. Безуспешно. Россия пыталась их затащить в проект военно-транспортного самолета среднего. Тоже ничего не получилось. Там в кораблестроении, ну да, Россия продала им авианосец, который одноклассник адмирала Кузнецова. Очень долго делала, допиливала этот авианосец, вот, называется Викрамадити. Он сейчас у Индии. Но Индия тоже думает, куда идти дальше в области судостроения. Россия в судостроении недееспособна сейчас. По подводным лодкам, ну, по подводным лодкам Россия еще что-то может, но Индия первую подводную лодку арендовала еще в конце 80-х годов, атомную, Советского Союза. Потом она повторила этот опыт в конце нулевых, в 10-е годы. В конце 10-х она вернула, там 10-летний был срок аренды, она вернула подводную лодку. И сейчас Россия пытается ей предложить третью подводную лодку в аренду. Индия думает, не думает, да, нужна и не нужна эта история. Вот. Большой контракт последний, это вот 18-19 год, это S-400. Контракт, по которому Индия не платит еще ничего, потому что под этот контракт, если раньше Индия платила живые деньги ВПК, то сейчас, чтобы Индия купила S-400, Россия ей дала кредит через Внешэкономбанк. Кредит номинирован в рублях. Срок поставки был, что Россия завершит поставку в 2024 году, и только после этого Индия начнет выплачивать рублевый кредит, который она взяла у России вот там в 18-19 годах. 19-м. Так вот, рублевый кредит. Но Россия поставку S-400 не завершила, потому что у России все силы сейчас уходят на войну. И сейчас речь идет о том, что поставка будет завершена, ну, может быть, в конце 26-го года, ну, то есть через год от сегодняшнего дня, да, ну, может быть, в 27-м году. То есть Россия еще поставку не завершила. Индия уже эти комплексы даже использовала вот в последнем столкновении с Пакистаном. Заявила, что сбила там какое-то количество пакистанских самолетов. Ну, что-то, наверное, сбил. И сейчас она говорит, а давайте вот для этих комплексов, которые уже есть, нам нужны новые ракеты, потому что мы ракеты израсходовали. И это подается как, о, Индия настолько воодушевлена опытом применения S-400, что она хочет еще новые ракеты купить. Да, она хочет ракеты купить, потому что у нее есть комплексы ракеты, которым она в значительной степени, ну, в какой-то степени исчерпала Потому что был конфликт, потому что даже чтобы сбить одну цель успешно, надо две ракеты закладывать. Ну, потому что так по теории вероятности. На одну цель две ракеты. Иногда ракеты мажут. Соответственно, вы теряете две ракеты сразу, потому что вы запустили две, и они промазали или там как-то были отклонены там уже средствами РЭП и прочее, прочее, прочее. Вот. Им нужны ракеты, потому что у них других комплексов нет. Даже если они сейчас закажут, я не знаю, Патриот, они их получат там через 10 лет, потому что на Патриот сейчас огромная очередь. Если они закажут комплекс в Израиле, они его получат тоже не скоро, потому что у Израиля есть там немецкий контракт, который они выполняют, у Израиля есть собственные потребности. Поэтому у Индии ничего лучше, чем С-400, все равно в обозримой перспективе не будет. Естественно, они хотят, чтобы Россия закончила поставку того, что было, и хотят, чтобы к этим комплексам С-400 было достаточное количество ракет. Потому что комплексы, которые Россия поставила Индии, я так понимаю, они поставлялись с минимальным количеством ракет. Может быть, с одной зарядкой, может быть, зарядка плюс перезарядка. Потому что что? Потому что комплекс-то разработали С-400 к концу нулевых годов, и он встал на вооружение. Там первые дивизионы вставали, по-моему, в 2009-2010 годах на вооружение российской армии. А ракеты новые, не ракеты С-300, а новые, которые для этого комплекса, они были разработаны только к 2019 году. То есть, и первым получателем этих ракет был Китай, потому что Китай очень долго ждал новых ракет, никак не мог их дождаться. Так вот, у Индии явно был какой-то ограниченный лимит имеющихся ракет. Часть из них она потратила, естественно, в войне. Она говорит: ребят, ну хотя бы даже для вот того, что вы нам успели поставить, дайте нам больше ракет. И тут вопрос, а Россия сможет это поставить, эти ракеты тоже в срок? Или тоже будет тянуть кота за хвост по той простой причине, что Россия ведь ракеты от С-400 для С-400 использует не только для там, перехвата каких-нибудь дронов, она их использует для того, чтобы наносить удары по наземным целям, такая эрзац, тактическая баллистическая ракета. Вот, то есть у России проблемы. Она делает хорошую мину при не очень хорошей игре на внешнем рынке. Су-57, вот этот вот пятого поколения самолет, которому там Россия предложила в 2021 году, макет выставила, этот, чекмейт, типа однодвигательный самолет пятого поколения. Но это вообще безумие. То есть Россия пыталась, раз Индия соскочила с проекта самолета пятого поколения, истребителя пятого поколения, пыталась найти кого-нибудь в арабском мире, например, кто готов профинансировать эту разработку. Просто Россия хотела срубить денег с какого-нибудь платежеспособного клиента в надежде, что, ну, авось что-то получится. Ну, не может страна, у которой нехватка инженеров, разрабатывать два проекта самолета истребителя пятого поколения. Почему разрабатывать? Потому что Су-57 до сих пор не доделаны. Потому что он до сих пор летает. То, что летает, вот те экземпляры, которые летают, они летают на двигателях нештатных. Они летают на двигателях от самолетов Су-30, Су-35. А не штатный двигатель. Потому что серийное производство двигателя для Су-57 должно было начаться только в 2025 году, и непонятно, началось ли оно или не началось, потому что очень много проблем у Объединенной двигателестроительной корпорации сегодня имеется. Поэтому Су-57 недоделанный самолет. Параллельно делать чекмейт, ну, это безумие, это имитация бурной деятельности. Но Россия, опять же, там где-то намеками, там, полунамеками. А вот мы можем поставить что-то в Иран, а вот мы можем поставить что-то в Алжир. Ну, это скорее иллюзия, чем реальность.
Давай подводить итог. Таким образом, людей работает в ВПК не 4 миллиона, а раза в 2 меньше.
По моим оценкам, я могу ошибаться. Коллеги, которые говорят о 4 миллионах, могут быть близки к реальности. Но я считаю, что я близок к реальности, а они преувеличивают.
Оговорка принята. При этом повысить производительность труда проблематично. Кроме того, исчерпан ресурс основной, то, что позволяло выдавать продукцию, это снятие с хранением, доставать из резервов и отправлять на фронт. И третье, не получится, несмотря на то, что мы читали эти новости про Индию, провернуть тот же номер, который Российская Федерация провернула в 90-е и 2000-е, когда продавала на экспорт довольно много оружия, и за счет этих денег, в том числе, могла новые образцы освоить, что-то доразработать, довыпустить, себя вооружить. Ты в это не веришь, и даже дроновая революция и компетенции, накопленные в этой сфере, тебе, кажется, не помогут. Все верно, я подытожил, все верно.
Ну, в целом, да. Недооценивать Россию не надо. То есть то вооружение, которое она производит для своей армии, даже в тех количествах, там, если мы говорим про новые, полностью новый экземпляр, который она производит. Это вооружение, которое может убивать людей в любом случае. Да, и которое убивает людей. И там мы видим войны, которые ведутся субъектами, у которых вообще никакой военной промышленности не существует. Какой-нибудь Хамас, Судан. Да, что им мешает воевать? Да ничего не мешает. Было бы только воля и желание убивать и умирать. Поэтому, а тут есть еще какой-то ВПК, да, который, там, пусть 12 самолетов, там, истребителей, какой-нибудь Иркутский авиазавод или там Новосибирский произведет в год, но он произведет эти 12, это больше, чем ноль. Поэтому здесь, конечно, Россия что-то будет производить. Но даже Сергей Чемизов в одном из своих интервью, ну не этого года, а, наверное, уже 24-го года, время сейчас очень быстро летит, но он говорил, что ну, мы надеемся, что вот после какого-нибудь там перемирия или там прекращения огня мы сохраним те объемы гособоронзаказа, ну, то есть те потоки денег, которые нам идут, мы это сохраним на период 5-10 лет, потому что нам надо повышать, восполнять склады, запасы вооружения восполнять. И нам надо выполнять экспортные контракты, которые они приостановили. Вот. И они, единственное, что могут поставить, это то, что они обещали еще там в конце 10-х годов.
Спасибо большое. Это был исследователь Павел Лузин. Неловко в таких темах влезать с рекламой, но необходимо это делать. Пожалуйста, подпишитесь на этот канал, на какой бы платформе вы не слушали или не смотрели. Ну, то есть, да, про YouTube я, конечно, говорю. Поставьте лайк, оставьте комментарий. Еще раз повторяю, подпишитесь. Это очень помогает развивать этот канал, продвигать этот контент. Конкретно этот ролик лучше разойдется, и мы будем чувствовать, что не зря работаем. Ну и кроме того, деньги, конечно. Если вы уже поддерживаете «Медузу», спасибо вам большое. Если у вас есть такая возможность, если вы живете в безопасности где-то за границей, пожалуйста, поддержите нас регулярным пожертвованием, потому что иначе редакции придется несладко. Пойдем босиком по пыльной дороге с палочкой, на которой узелок повязан. К сожалению, так все это устроено. Кроме как у вас попросить денег не у кого, заработать проблематично, хотя «Медуза» старается это делать и в 2026 году будет стараться еще лучше. Тем не менее, вы большая опора нашей аудитории. С наступающими праздниками. Спасибо большое. Это был подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Что случилось?